Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина». Содержание предыдущей серии. Поручик Дронов все больше и больше знакомится с обитателями монастыря, который находится на болоте. Монастырь странен. Все обитатели монастыря не могут понять загадки его. Им деревня видна, а со стороны деревни монастырь не виден. И в монастыре спасаются все, кто спасается от пришедшей в 17-м году власти.
Перестаньте спорить, господа! Два человека, на разных позициях стоящие, никогда не переубедят друг друга. Да человека вообще нельзя ни в чем убедить, если он сам того не захочет. У каждого же своя личная логика, чуждая логике другого. Каждый по своей живет.
Да, живем? А зачем все-таки мы здесь? В чем тут промысел его? Просто по милости спасти наши жизни? Ну тогда лучше в Севастополе оказаться, если он, конечно, не взят еще этими, пока мы здесь. А мы в непроницаемом большевистском кольце, невидимки, и все мы обречены, ибо дни старца сочтены.
Но ведь на вид он вполне бодр. Может, он так несколько лет протянет?
Своим и своим не знаю. Уж про чужие надо рассуждать.
И потом, почему это со смертью старца мы станем для них видимы? А? Кто это может утверждать точно?
Точно никто ничего не утверждает. Но ведь не вашими же молитвами будет совершаться это чудо.
Да уж. От моих молитв тут, пожалуй, все развалится. Ну, а поэзия, увы, даже великая, ничего невидимым сделать не может. Итак, позвольте мне все-таки закончить вашу забавную дискуссию. Начали по Фому, кончили по Иову. Все по-нашенски, все по-русски. Мой добой только не достает. Вполне допускаю, что дня через два, уважаемый Иван Ионыч, да и с его созреет. Отвечаю на то, на что не дай вы мне ответить, хотя сами же спрашивали. Феномен невидимки, господин поручик, это всего лишь одна из непонятных и непознанных метаморфоз природы, которые вообще-то множество существуют. Неопознанного всегда больше, чем познанного.
Почему это метаморфоза в монастыре? Где отец Спиридон?
Это всего лишь случайное стечение обстоятельств.
В мире, где действует Бог, случайности нет.
Ах, вот как. Но тогда, значит, в этом мире он не действует. Ибо этот мир сплошь состоит из случайностей. И сам он, возможно, есть случайность. У меня нет объяснения сему конкретному феномену, как не было объяснения у дикаря грому, молнии, ибо он ничего не знал об электричестве, правильно? Я тоже не знаю чего-то, что научно бы объяснило все это, но я узнаю, клянусь вам
не
в этом.
Не клянитесь вовсе.
Оставьте, пожалуйста, для себя все евангельские цитаты, пожалуйста, оставьте. Мир замечательно описывается без Бога. Он просто не нужен для понимания того, что творится в природе. А что же касается человеческой истории, вы тут по Тамерлану пришлось, то он, Бог-то, то есть, ну, Бог, совершенно вне лишний, по-вашему, Тамерлану.
Да вас не про человеческую историю, а про монастырь спрашивают, про монастырь.
Ну, про монастырь я уже ответил, голубочка.
Это слишком жидковатый ответ.
Вы Профессор, простите, видели его, ну, монастырь из деревни-то?
Нет.
А что же вы видели?
Что и положено, болото.
Сопротивлялся. Пришлось даже подых ему дать.
Поручику на мгновение представилось, как бы его тащили за руку в страшную трясину. Засопротивляешься, конечно.
И вправду, профессор, вы как дикарь, хоть и профессор. На монастырь смотрите, в монастыре живете, а одно болото видите.
Что ж, признаю, признаю, голубушка, но в отличие от вас, я дикарь мыслящий, любознательный. Вы все так дикарями и останетесь, а я, в конце концов, добьюсь своего и дикарем быть перестану.
Простите меня, Христа ради, простите мне, Христа ради, за дикаря. Простите.
Да, конечно же, прощаю, только не мифического Христа ради, а снисходя к вашей общей пещерной религиозности.
Профессор, вот вы тут сказали, в конце концов добьетесь чего-то там. Что в конце, какие же еще концы?
Да я понял, понял ваш вопрос, софистка вы наша. Да, жизнь, конечно, кончена. И религия всегда спекулировала на этом. Да, да, смерт может застать ученого до того, как он разрешит проблему, которую он занят. Но это ничего не значит. Другой доделает его дело, другой. Между прочим, у меня здесь есть союзник, я не один. Да какой союзник, можно сказать, всю религию российскую вот здесь держал. Что вы.
А это что же за союзник?
Какой-то чиновник, синодер. Большой чиновник. Он никогда не ходит в трапезную и вообще никуда не выходит.
А чем он занят?
Не знаю.
Молча заканчивалась трапеза на той части стола, где сидел поручик. А кругом продолжался галдеж, разговоры, слышались громкие восклицания. Оказывается, все обедающие сидели кучками-компаниями, и каждая обсуждала что-то свое. Оля Большая тронула поручика за руку и сказала:
«А вон, видите, вот через стол от нас с обожженным лицом сидит. Это один из тех, которых моя племяшка закрыла там. Ну, с огнем. Помните ее рассказ? Что вы так смотрите?»
«Как же еще на него смотреть? Сам пришел?»
«Сам. А потом ушел».
«Куда?»
«Ну, как куда? Да опять к этим, ну, к своим, ну, в деревню. А потом опять пришел, но с собой еще одного привел. Вот, который рядом с ним, вот этот лысый, он комиссар ротный».
«Не принял бы их я».
«Монахи всех принимают. Раз пришел, значит, Божья судьба».
«А если он опять уйдет к своим? Не мы ему свои, а те».
«Вот теперь я думаю, что не уйдет. Это он туда бежал, к своим. А сюда это не к своим и не к чужим, а к Богу».
Ну, а когда туда? К своим, значит,
значит,
от Бога?
Значит, а вы разве не бегали от него?
А тебя он этот узнал, а?
Да нет, он и Олю маленькую не узнает. Пьян был сильно. Помнит только, говорит, что какая-то девка на столе плясала. Зато, когда вот загорелась, он первым к окну успел, и как бы головой у него, а кто-то за ним, и в окне-то застрял. Ну, узенькое оно было, вот застряли. Грызли духой, ой, Господи. Грызли, душили друг друга, и заткнули собой окно, так и задушили друг друга. А может, и загрызли.
Но это все
Он рассказывал?
Да-да. А утром, следующим, у него лицо все забинтовано было. Бинты с глаз сдвинулись. И монастырь увидал.
И Дронов увидел сейчас теми глазами из-за бинтов, вставший вместо глуп трясины, монастырь с колокольным звоном. Ломило болью обожженное, израненное оконным стеклом ушибленное лицо. Но все забывалось от вида звонящего монастыря. Весь взвод на ноги поднял, однако дальше взвода не пошло. Скрутили, затолкали в избу к ротному комиссару, старому приятелю. Ротный комиссар, старый приятель, носивший жалобно-воинственную фамилию Взвоев, принял сильное участие в сумасшедшем. И за плечи встряхивал, в глаза проникновенно глядя, и слова увещевательные говорил, и кулаком перед лицом обожженным тряс, и револьвером по столу стучал, и в помощь, и в свидетели призывал, и здравый смысл, и беса, и мировую революцию, все зря. Упорствовал обожженный и отвечал:
«Да что ты на меня орешь, Звоев? Нормальный я. Ну вот он, стоит перед тобой. Не призрак никакой, не мираж. Мираж, да? Значит, ты мираж. А я его так же, как тебя. Ну нормальный я. Хрен его знает, что это вот он стоит. О,
че?
Слышь? Опять звонят.
Да это у тебя в ушах звенит. Хрен его знает, что звенит. Комары там звенят. Звенит. Да и здесь тоже, чтоб их пробрало.
Но ведь ты глянь, ну ты ведь глянь на меня, Взвоев. Но ведь я нормальный, да? Ну во всем нормальный. Ну я, все я вижу, как оно есть. Хочешь, вот посчитай. Посчитал бы, коль умел. Ну, спрашивай про все. А он стоит.
И поволок его Взвоев к дивизионному врачу Долгову, которого считал себе обязанным, ибо именно благодаря Взвоеву сей врач оказался в дивизии. Когда ворвались в Воронеж, на второй день Взвоев обследовал по мандату буржуйские квартиры и обнаружил на одной двери медную вывесочку. Врач Долгов. Это ж ненормально, когда на целую легендарную дивизию ни одного врача фельдшерами, фельдшерицами, сестрами милосердия разжились, а вот врачом никак. И по линии военмеда не присылали. И сей Долгов в момент предстал пред очами комдива Кряка.
«Вы назначаетесь главным врачом дивизии».
Все, на кого смотрел комдив Кряк, ежились и как бы становились меньше ростом. Все, с кем говорил комдив Кряк, слышали в его голосе позвякивание рухнувших цепей и скрежет диктатуру пролетарского меча, еще не перекованного на орала. На пути к комдиву Кряку во взоевских объятиях у Долгова еще покипывало возмущение и потрескивал гнев праведный. Однако, увидев комдива Кряка и услышав из уст его о своем назначении, Долгов только кивнул головой, да судорога прошла по лицу его.
«Ну и славненько»,
— закончил комдив Кряк и похлопал дружески по плечу обоих. И вновь назначенного, и протеже его. Так доктор Долгов стал главным начальником медхозхозяйства легендарной дивизии Кряка. С тех же пор, как расположилась дивизия в проклятом этом месте, доктор Долгов
пребывал в крайней степени растерянности и смятении, если не сказать хуже. Он видел монастырь и не видел никакой глубь трясины. И даже заикнуться с кем-нибудь из окружающих о монастыре не смел. И даже взглянуть лишний раз в ту сторону, в чьем-либо присутствии, не решался. Один раз спросил его какой-то забинтованный:
«А чего это вы так смотрите туда, доктор, а?»
Едва сердце не разорвалось у доктора от этого вопроса. Увидав же перед собой обожженного, орущего, что да-да, видит он монастырь, видит, и все тут, доктор начал тереть виски и сосредоточенно глядеть в глаза сумасшедшего.
«Вообще-то я не психиатр».
«Однако ты врач! Мне чего интересно? Мне интересно, он по своим стрелять не начнет, а?»
«Да сам ты начнешь стрелять по своим! Нормальный я, нормальный!»
«Нормальный!»
Доктор Долгов вколол пациенту мощную дозу снотворного и пробормотал вопрошавшему взглядом Взвоеву:
«Бог даст, поспит, пропадет галлюцинация».
Полууспокоенный Взвоев ушел. А у Долгова так сердце заныло, так тошно на душе стало, что сразу после ухода Взвоева он хватил целый стакан неразбавленного спирта и стал мрачно глядеть на уснувшего пациента, пока сам не уснул за столом. Утром доктор Долгов обнаружил, что пациент исчез, и сразу понял, куда исчез он. Подступившему же Взвоеву сказал, что не знает, куда он пропал, и что вообще это совсем не его дело. День целый метался Взвоев в поисках друга, к вечеру устал и, чувствуя себя совершенно измотанным, пошел к доктору Долгову и потребовал спирту. Лишних слов не говоря, доктор вынул графин и разлил по полной в два стакана. И тут в дверь вошел обожженный. Доктор и Взвоев застыли со стаканами в руках.
«Ты? А ты откуда?»
«Оттуда. Из монастыря. Монастырь там Взвоев. С монахами. И еще люди. Полковник. А. Помнишь, в трясину-то вот бросился он-то там. Вот он. И тот шпион. Профессором-то назывался. Помнишь?
Ага.
Ты его на расшлепку вели-то. Там тоже. А. Помнишь, да? А. Вот он тоже там».
«Так ты туда чё? На разведку, что ли, ходил-то, а?»
Да нечего там разведывать, Зоев. Монастырь там, а не Арсенал. Ну чё ты, монастырь.
Я тоже его вижу.
А почему? Почему его не вижу я, а?
Ну хочешь, давай вот вместе сходим сейчас. Доктор, ты пойдешь с нами? Пошли.
Но как же это? Он есть, говоришь, а я-то его не вижу.
А я тебя это со стены видел, как ты тут это бегал-то.
С какой стены?
Ну, с монастырской, с какой же еще?
А я таки думал, что галлюцинирую. Однако, что бы это все могло значить, а?
Это значит, что Бог-то, Бог, он есть.
Слушай,
А может, ты все-таки сумасшедший?
Кто, я?
А?
Проболтался в лесу и плетешь теперь непонятно. Слушай,
а если ты там на стене на меня смотрел, если говоришь, Бог есть, чего ж ты назад-то, а?
Знаешь, это страшно, Взвоев. Гляжу я сюда, войско тут. Все ведь одно ведь, все равно ведь одно,
хана беликам. Наша берет.
А я вроде как невидимка для вас и... Страшно, комиссар, страшно.
Так. Пойдем. Пойдем, веди. Пойдем. Идешь, доктор?
Нет.
Поглядим, поглядим.
Слушай, а может его это... Пушками, а? Наведем, да... Раздолбаем.
Ну-ну, иди давай, доложи кряку. Мол, по глуп трясине пальнем со всех батарей. Я, скажи, монастырь там вижу. Да по тебе по самому пальну. Ну, пошли, что ли? Идешь, доктор?
Я сказал уже.
Что, неинтересно? А не спятишь? Ты вон глянь, как этого разобрало.
А ты... Ты вот так и будешь смотреть на него?
Слушай, так ведь... Ты ж его уже давно видишь.
А ты не спятишь? Ты вон глянь, как этого-то разобрало.
А ты так и будешь на него смотреть? Слушай, так ведь ты ж давно его видишь, а?
Что и сколько я вижу... Это вот мое, мое личное дело. А смотреть я буду в другую сторону.
Взвоев удивленно возрился на доктора, пораженный неслыханной решительностью его голоса.
Что вы так смотрите, комиссар? Здесь действительно войско, а там галлюцинация для двоих.
Так ведь был же, говорит. Не галлюцинация, говорит.
А что тогда?
Слушай, слушай, а может и вправду Бог?
Войско, вдруг означилось слово и защекотало в докторский язык. Войско, войско, так и осталось язык щекотать. Не выскочило, не прозвучало. Холодная, тупая, тоскливая боль стала заполнять докторскую голову. Уходи, комиссар.
Подойдя к краю глубь трясины, Взвоев остановился.
Что видишь? А?
Это полянка эта. А за полянкой сад. Да огород ихний.
Иди сюда. Иди сюда, на загривок тебе сяду. Коль потону, так после тебя на голове твоей хоть постою немного.
Ну и что? Ну что ты? Задушишь меня.
Да стой. Вижу, сам пойду.
И он пошел сам, неотрывно глядя на открывшийся монастырь.
Он долго щупал рукой стену и даже щекой об нее потерся, долго смотрел на встретившего их старика монаха, потом ощупал его рясу и пошел на стену, озираясь. Час он стоял на стене, потом смотрел на колокольник, потом слушал колокол, спустился и все ходил, смотрел и щупал, и озирался, и совсем не видел и не слышал следом идущего обожженного, который все что-то говорил и говорил Взвоеву, и за рукав его дергал, и в глаза пытался заглянуть. Вдруг Взвоев резко остановился около Успенского храма. Пот его прошиб,
ознобом ударило. Да перед ним стоял он, тот самый храм в Митрофаневском монастыре, где его рота отличилась.
Священной музыкой времен над златоглавою Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия.
Разверзли с треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь, великий гений. Россия!
В радиопостановке по книге Николая Блохина «Глубь трясина» роли исполняли Вячеслав Апыхтин и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.